уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК». Бот и наш телеграм-канал, где все новости можете читать, это «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Явки, пароль сдала, можно начинать. Я ленту открываю, и на ленте очень много Брекзита, вот прям реально очень много. Например, Евросоюз заверяет Британию, что уже новый договор о Брекзите единственно возможный. Решение ЕС по отсрочке Брекзита будет зависеть от действий парламента Британии. Глава Евросовета не исключает любого варианта Брекзита. Шотландские националисты представили поправку, блокирующую утверждение сделки с Европейским Союзом. На прошлой неделе буквально мы с вами по телефону разговаривали, и вроде бы вот оно уже было на блюдечке с голубой каемочкой, а тут оно нет опять что-то.
Но тогда мы, как помните, с вами говорили именно о саммите ЕС в Брюсселе, потому что это был фактически последний саммит перед 31 октября, а напомню нашим уважаемым радиослушателям, что 31 октября – это финальная дата, когда Борис Джонсон обещал вывести Великобританию из Европейского Союза. Соответственно, вот на последнем саммите необходимо было утвердить хоть что-то, чтобы Борис Джонсон вернулся в Лондон не с пустыми руками. И действительно, накануне он предложил новый вариант. Ну, по сути, по большому счету, он предложил тот же самый договор, который подготовил его предшественница Тереза Мэй.
Которая поплатилась постом,
да,
кстати, за это.
Совершенно верно. Три раза она пыталась его провести через парламент, через палату общин, но не получалось. И главная заковыка заключалась вот в режиме границы между Ирландией и Северной Ирландией. И вот парламентариям не нравилось, в первую очередь, оппозиции, безусловно, кстати говоря, не только оппозиции, но и достаточно большому количеству, числу правящей партии, консервативной партии, им не нравилось, что на какое-то время, достаточно длительное, Северная Ирландия останется в зоне действия законодательства Европейского Союза. Вот, и они говорили, что так такого быть не должно, потому что если вся страна выходит, значит, должны выходить все части ее. А напомню, что правильное название Великобритании – это Соединенное Королевство.
Конечно.
Да, в которое входят Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия.
Но есть United Kingdom.
Это называемая автономная территория.
Да, есть United Kingdom.
Но это есть Соединенное Королевство,
да.
United Kingdom.
Но
да.
Хотят-то Great Britain. Уже хотят вспомнить величие.
Хотят, а почему нет? Собственно говоря, Британия длительное время была великой империей.
Снова будет великой.
Не этого хотят. Они хотят, как они говорят, самим решать свои проблемы. Вот их основной посыл.
Им надоело что? Датировать Европейский Союз? Им надоело, хотя, опять же, в еврозоне нету, виза отдельная. А единственный плюс в чем? Это отсутствие границ при торговле. Что они приобретут, когда выйдут?
Смотрите, ежегодный взнос в бюджет ЕС Великобритании составлял порядка 13 миллиардов евро.
Это, по-моему, больше всего, чем, нет?
Там Германия и Франция побольше, еще, да. Понятно, что вот три ведущие экономики Евросоюза, Великобритания, Германия и Франция платили больше всего и платят больше всего в бюджет Европейского Союза. Всего он, годовой бюджет, ординарный так называемый бюджет ЕС, в год составляет порядка 163 миллиардов евро. Вот. 13 миллиардов, это, видите, чуть меньше 8% примерно. Вот. Если говорить об абсолютных величинах, наверное, нашим радиослушателям покажется, что это гигантская сумма, если это еще перевести на рубли, вот, действительно, это получится много-много миллиардов рублей. Много-много миллиардов, это очень много на самом деле. Но если брать экономику Великобритании, а это, по сути, пятая экономика мира, они вот с Францией конкурируют за четвертое место, то Франция на четвертом, то Великобритания на четвертом, вот то на пятом, там в зависимости, знаете, там совсем небольшая разница у них, вот, то для них 13 миллиардов, прямо скажем, не такая сумма, из-за которой стоит проливать слезы. Вот, тем более, что в ответ они получают ну, на мой взгляд, больше, чем платят, да, вот тут нельзя все считать, вот мы заплатили вам в бюджет столько-то, допустим, 13 миллиардов, а вы нам верните 15 миллиардов, чтобы мы были довольными. Нет, такого же нет, конечно, потому что эти 13 миллиардов, я могу пояснить, на что они идут на обеспечение работы вот национальных структур в Европейском Союзе, да, то есть те институты, в первую очередь, Европейского Союза, которые находятся в Брюсселе, да, это, ну, считается такая неофициальная столица ЕС, это и Европарламент, и Европейская комиссия, Совет ЕС, и Европейский Центральный Банк, и Счетная палата, и много-много других органов. Угу. Плюс там работают тысячи так называемых евробюрократов и политиков, да, в одном только Европарламенте 751 депутат. Представляете, вот. Депутат 751, а сколько помощников, а сколько там различных советников,
Николай,
и всех нужно оплачивать. Ага. Вот на это идут деньги, и на самом деле, с учетом того, какие операции проводит сам Европейский Союз, на этом фоне, конечно, 13 миллиардов не такая сумма, за которую вот. Стоит проливать слезы.
Вот тогда любопытно просто сама суть этого Брекзита. Мы помним, что это все произошло на волне вот этих вот, ну, таких национальных, националистических лозунгов, значит, настроений в Соединенном Королевстве. Но я наткнулась на публикацию в «Эль Паис» Джон Ле Карре.
У него... Это испанская газета, «Эль Паис», все-таки, да. не британская.
Да, конечно. Да. Испанская газета. И, ну, они взяли у Джона Ле Карре интервью. И фраза какая? «Брекзит — это самая большая глупость, совершенная в Великобритании вообще». Вы стоите с этим тезисом согласны? Или вы понимаете, почему Джон Ле Карре так говорит?
Ну, я отчасти соглашусь с ним. Хочу просто напомнить и пояснить нашим уважаемым радиослушателям, что даже когда Великобритания вступала в Европейский Союз, а это произошло в 1973 году, даже тогда в британском обществе были большие сомнения. И то же самое, страна была разделена на два больших лагеря. За те, кто говорил, что давайте вступим, и те, кто говорили, что давайте не вступим. Вот. Ну, можно задаться вопросом, почему вот Великобритания так поздно присоединилась к ЕС, потому что история Европейского Союза начинается с 1951 года, со знаменитого соглашения Парижского объединения угля и стали. Но тогда вот британцы, знаете как, не прочувствовали этот момент. Они, наоборот, посчитали, что вот это вот какая-то интеграция, в первую очередь, между Германией и Франции, ну, вот, может привести к каким-то не очень позитивным последствиям. Там будет все забюрократизировано, вот, и они, в общем-то, пострадали, давайте скажем откровенно, они пострадали от Второй мировой войны намного меньше, чем пострадала Германия. Ну, понятно, Германия очень сильно пострадала, Франция, безусловно, пострадала намного меньше. Вот, как бы, они видят, что вот там Франция с Германией пытаются блокироваться, там надо восстанавливать многое, ну, скажут, сейчас там немцы все, как обычно, забюрократизируют, еще непонятно было, как вообще будет все это развиваться. Поэтому они посчитали, что им одним на островах будет комфортнее. Поэтому они не стали присоединяться, да. А в 60-х годах, когда почувствовали, что развитие интеграции пошло ускоренными темпами, в 57-м году приняли известное соглашение о Европейском экономическом сообществе, вот, и уже наметили основные направления, как должна вот строиться единая экономика в Европе, да. И вот тут они почувствовали, что что-то нужно делать. Но опять-таки они не подали заявку, в прямом смысле слова, на вступление в ЕС. Они создали... попытались создать конкурирующую организацию. То есть опять им не хотелось идти в союз вместе с Германией и Францией. Они создали так называемую Европейскую ассоциацию свободной торговли, EAST. Вот. И потом попытались конкурировать. И попытались конкурировать, да. Но вот получилось, что их ассоциация стала проигрывать. И вот тут они поняли, что вот этот вот мощный такой локомотив европейский во главе с Германией и Францией может от них очень далеко уехать.
Потому что торговля с Америкой, прежде всего.
Ну, там план Маршалла, не только план Маршалла, потому что все-таки план Маршалл, я думаю, в 50-х годах уже закончился, вот, и в 60-х годах уже пошло именно развитие европейской экономики, потому что была поставлена задача создать таможенный союз, и эта задача к 1968 году была решена. Вот, то есть, по сути, вот с 68 года может быть о том, что была создана единая таможенная зона в ЕС. И тут вот британцы поняли, что это большой рынок, это серьезный рынок, валюты европейские окрепли, и немецкая марка, и французский франк стали хорошо котироваться, да, все поменялось. И они поняли, что американцы, они вот кроме плана Маршалла больше особо ничего не предлагали. большому счету. Ну, торгуйте там, как обычно. Но знаете, как американцы, они всегда больше заинтересованы в своем собственном развитии, а не в развитии там Европейского Союза или той же Великобритании. Вот, в первую очередь, знаете, как First America, а все остальное это уже потом. Вот.
Но поэтому... сейчас-то что поменялось?
Ну, вот я и почему так долго, может быть, и нудно говорил об этой предыстории, для того, чтобы все поняли, что вступление в ЕС, наверное, было отчасти некой необходимостью для Великобритании. Ни элита не очень хотела, и вот истеблишмент тоже колебался, да, ну, потому что, знаете, все-таки у них есть вот такой вот, на мой взгляд, ярко выраженный так называемый островной менталитет. Об этом, может быть, не очень, так сказать, хорошо и политкорректно говорить, вот, ну, тем не менее,
ну, у нас-то можно,
из песни слов, ну, тем не менее, из песни слов не отнять, да, вот, все равно они сидят на островах, так сказать, в бинокль смотрят там через Ла-Манш и думают про себя там, а что у нас. И вот этот островной менталитет, он же ведь накапливался столетиями, понимаете, это не какое-то явление там, связанное с вступлением в Европейский Союз, вовсе нет. Угу. Они всегда вот правильно сказали, что это была Британская империя, они правили миром, ну или хотя бы там частью мира они правили, они всегда принимали судьбоносные решения, они там какие-то козни, так сказать, разыгрывали, да, там палки в колеса вставляли и нам, и немцам, и французам, там воевали, помните из истории? То есть они привыкли быть вот в круговороте этой политики мировой и даже, может быть, дергать за какие-то ниточки.
А теперь принципиально, хорошо, вот Brexit, во-первых, ваш прогноз, Brexit да, скорее, или нет?
Ох, такой вопрос, я уже боюсь давать прогнозы, потому что вот на сегодняшний день...
Мы с вами ставок не делаем, так что можно просто порассуждать.
Субботнее голосование показало, что у Бориса Джонсона нет даже минимального необходимого большинства. Когда он поставил вопрос о том, чтобы вот все-таки парламентарии проголосовали за новое соглашение, 322 было против, 306 за, опять 16 депутатов разница. Угу. Вот, и сейчас он пытается снова, он вот проводит работы кулуарные, звонит, консультируется там, ну, что-то обещает различным, да, депутатам. Он хочет до 31 октября все-таки провести еще одно голосование и попытаться убедить, ну, ведь, понимаете, ему кажется, 16 депутатов вроде не так много, там, десяток из них переубедил, и вот небольшое большинство уже на твоей стороне. Но это только так кажется, потому что у оппозиции, у противников соглашения есть много своих доводов. Вот, есть свои политические амбиции, там, у шотландских националистов одно, у либерал-демократов второе, у лейбористов вообще третье, да, то есть такая разношерстная позиция со своими требованиями, и со всеми с ними Джонсон договориться не может, потому что он на самом деле сам такой сложный договорщик, я бы так сказал, он на компромиссы не любит идти, он любит, как Трамп, продавливать свою точку зрения.
Виталий спрашивает, Британия, если уходит из Евросоюза, изменится ли внешняя политика брюссельской бюрократии? Британия была проводником санкционных политики, например, или знамя санкционной политики в Евросоюзе возьмут страны Балтии и Польши? Будет ли внешняя политика Евросоюза жестче или легче после ухода Британии? Как вы считаете?
Я считаю, что не изменится ни санкционная политика, ни вообще внешняя политика Европейского Союза, потому что, ну, не все там зависит от Британии или от Польши с Прибалтикой. Ну, на мой взгляд, все-таки основные решения традиционно принимаются в Париже и в Берлине. Да, вот. Ну, там Лондон, когда был, но они, видите, вы правильно сказали, мы с вами до эфира обсуждали, что Британия не так глубоко интегрируется, она не вступила в шенгенское пространство, она не вступила в еврозону, это, наверное, ключевое такое событие, которое говорит о продвинутости интеграции или интегрированности.
И деньги, кстати, ценятся побольше, чем
фунты, евро. Фунты стерлингов? Да. Нет, фунт стерлингов после того, могу сказать, что как вот британцы объявили о выходе из, ну, так, просел, о перспективном, да, выходе, просел, да, там временами на 20% даже просаживался. А сейчас, когда вот они вроде опять не утвердили соглашение, тут же он поднялся.
А вы знаете, сейчас,
кстати... То есть финансисты голосуют за вот то, что Британия находилась в составе ЕС.
А вот это любопытно. Вы отметили правильно, что, значит, испанская пресса пишет про Brexit, а Guardian, например, пишет про Каталонию. Но... Вот. Поэтому здесь любопытный еще момент. Во-первых, два таких мощных сейчас... события и процесс, это Brexit, споры вокруг Brexit, это Каталония, потому что тот же самый Guardian выходит с заголовком «Каталония должна остаться в Испании», вопросительный знак, жирный, остается. Не получается ли, что вот эти вот фактически, ну, тектонические сдвиги некие, а это явление одного порядка, мы сейчас просто... Понятно, что мир изменился после Второй мировой войны. Но по прошествии 70 с лишним лет мы опять стоим на пороге того, что что-то вернется. Кто-то говорит, пора переходить к полицентричному миру, и поэтому мир больше становится похож на то, что было до Первой мировой даже войны. Вот эта вот, значит, ценность суверенитета, она возрастает, национальных интересов возрастает. И вот эта транснациональная там, торговля, валюта, политика... Это все в прошлом. И поэтому сейчас мы видим такое в Каталонии и Великобритании. Может быть, увидим еще где-то в скором времени. Как вы считаете?
Ну, я так не думаю. Я скептически отношусь к тому, что пример Каталонии может заразить какие-то другие территории там, или регионы Европы. Потому что, по большому счету, ну, где еще вот был такой момент, связанный да, с желанием какой-то территории отделиться? Шотландия. Почему в Гардиан и стоит знак вопроса? Да? Потому что они помнят о Шотландии. Это было совсем недавно, 4 года назад.
Да.
И тогда вот в Британии, на мой взгляд, они вообще зашли очень далеко. Джеймс Кэмерон, тут надо сказать, что он весьма мужественный политик. То есть он разрешил провести официальный референдум о независимости Шотландии. Он разрешил провести такой референдум. И он очень долго готовился, практически год готовился этот референдум, и шотландцы думали, как за и против, и много было тех, кто активно проводил кампанию за, кто против. И разные опросы то давали предпочтение одним, то другим. Но в итоге, когда люди пришли к урнам избирателям, оказалось, что все-таки значительное большинство выступает за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Ну, я точно цифры не помню, примерно 60-40. 60-40 в пользу тех, кто захотел остаться. В Каталонии ситуация аналогичная. Вот смотрите, вот состоялся референдум. Я вам по цифрам просто прокомментирую, чтобы у слушателей было понимание. В 17 году состоялся референдум. Хотя его центральные власти не признавали, но все равно местные власти сделали все, чтобы он прошел ну, максимально широко, этот референдум по всей Каталонии. Пришло голосовать 43% каталонцев. В Шотландии было намного больше, там за 70%. 43%. Из них, да, 90% проголосовало за то, чтобы выйти. Но мы считаем, 90-43% получается там, чуть меньше 38%, там порядка 37% от общего числа избирателей. Значит, вот число желающих, таких причем откровенных сторонников выхода Каталонии из Испании. 37, чуть больше трети. А что же 2/3? Их кто спросил?
А всегда же говорят, что есть, скажем так, власти опираются на спокойное большинство, а, значит,
я скажу так, что если бы референдум проводился с согласия центральных властей, с согласия Мадрида, то к урнам пришло бы примерно столько же, сколько и в Шотландии. Я думаю, там не меньше 80% пришло бы. А может быть, даже и под 90%, как у нас в Крыму. Потому что вопрос имеет стратегическое значение, и это на самом деле вопрос о будущем Каталонии. И тогда вот мы бы убедились в том, что противников отсоединения будет больше. Будет опять порядка, как вот в Шотландии, 60-40. Ну и тогда возникает вопрос, что же, меньшинство имеет право диктовать волю большинству? Нет, так в демократическом обществе быть не может по определению. Поэтому я вот скептически отношусь к тому, что у каталонцев что-то получится, и где-то они смогут вот проявить свои потенциальные возможности. Да, они активные. Да, вот смотрите, была объявлена вот эта вот, там, мобилизация всеобщая в пятницу прошедшую. Там 500 000 каталонцев вышли на улицы с флагами, протестовали. Ну, они мирно протестуют, да, слава богу.
Ну, как,
вот,
там были всё-таки там ну, машины
это ночью, били. Это всякие там анархисты, радикалы, да. И непонятно кто вообще. Молодежь какая-то такая неустроенная. А каталонцы, такие достопочтимые каталонцы, вот они в пятницу вышли с флагами, с транспарантами, прошли, манифестовали, показали, вот, что они хотят, свою решимость. Но опять-таки, понимаете, вот и где это большинство? Да? Те, кто против, ну, они просто дома остались там или где-то гуляли, отдыхали,
а
на море были.
Это нам так кажется, ну, здесь со стороны, разглядывая эти фотографии, высматривая эти видеоролики. Мы же, в общем-то, за стабильность и все такое, чтобы все было спокойно. И нам кажется, что вот если вышли люди, что все, соответственно, ну, я не говорю про крах Европы, безусловно, но про то, что карта мира будет опять меняться. Но, с другой стороны, я обращаю ваше внимание на Сергея Лаврова, который, значит, в МГИМО выступал сегодня с тезисом о преемственности в дипломатии. А не получается, что мы действительно с вами сейчас присутствуем при принципиальном изменении подхода к дипломатии? дипломатии. То есть раньше была политика целей и достижения цели, а сейчас политика максимального пролонгированного процесса, когда уже просто, ну, через несколько лет все забыли. А что было с Брекзитом вообще? Что, с чего все началось? Ребята, мы и так живем, все нормально. Поэтому они потом приходят к избирательному участку и говорят, да нам и так вроде ничего и хорошо.
Нет, знаете, я с вами не соглашусь, сейчас никакая не политика пролонгированных интересов. Сейчас на международной арене доминирует один тезис, что национальные интересы превалируют над международными, какими угодными. Вот, поэтому сегодня, да, дипломатия меняется. И меняется, на мой взгляд, достаточно существенно, потому что страны зачастую, ну, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты Америки, там, во главе с Дональдом Трампом, зачастую вообще забывают о том, что существует международное право, международные стандарты, и действуют так, как они считают нужным, как они считают выгодным, только для себя. Только для себя, все. Вот, и приходится другим странам, ну, конечно...
Антиглобализм, ну, такой получается.
Да, получается так, что они смотрят на США, вот, и та же Британия смотрит на США, может быть, и не поэтому решили выйти из Европейского Союза, и говорят, ну, нам выгоднее, вот они так считают, большинство, вообще, населения небольшому, очень небольшому, но им показалось, что им выгоднее быть самостоятельными, потому что они могут заключать соответствующие внешнеторговые соглашения независимо от Брюсселя. Они вот говорят о том, что мы сразу заключим соглашение с Китаем, например.
А бизнес отдельно идет от политики?
Соединенными Штатами Америки заключим соглашение.
А бизнес отдельно идет от политики? Ну, то есть бизнес...
Если посмотреть, вот как голосовала география, я помню хорошо тот день, я там практически всю ночь сидел в прямом эфире, это было в июне, хороший такой июньский день. Вот, и...
В Лондоне?
Нет, я был в Москве, да. Ну, а по большому счету, чтобы следить за выборами, необходимо иметь доступ к интернету, хороший канал и, так сказать, знать просто-напросто, где эти проецируются, да, результаты, так сказать, в прямом эфире. Вот, так если посмотреть, то как раз вот индустриальные центры Британии во главе с Лондоном, там, Манчестером, некоторыми другими, они проголосовали за то, чтобы остаться. А вот такая аграрная, малоэтажная, так называемая Великобритания, сельская, вот они в подавляющем большинстве проголосовали за то, чтобы выйти. Вот, и вот здесь как раз я вижу и такое расхождение, может быть, даже расслоение британского общества, что вот там вот финансовый истеблишмент, они уже поняли, какие бонусы и дивиденды несет им членство в Европейском Союзе.
Но Дональд Трамп тоже сделал ставку на мужчин в клетчатых рубашках и не прогадал.
Ну, Дональд Трамп, он вообще такой человек неординарный, интересный, я думаю, что стоит ему посвятить там не одну передачу. Конечно, так он, понимаете, он же ведь действует, на мой взгляд, правильно, вот если откровенно скажу, мне вот иногда нравится, как он действует, пусть все немножко неуклюже, да, вот это, давайте уберем вот эту вот недостаточную политкорректность Дональда Трампа, да, вот оставим ее за скобками, это пусть там политологи, кто угодно говорит, вот перейдем к тому, как себя ведет Дональд Трамп, но он старается делать позитив для Америки, для бизнеса, для народа, для страны везде, на внешней арене, где это возможно и как он это понимает, понимаете, тут у него внешняя политика США тянется за национальными интересами страны.
Так.
Вот, и он всегда говорит, вот это я сделал, допустим, потому что от этого будет лучше американцам. Допустим, он сейчас говорит о том, что вот мы введем дополнительные таможенные тарифы на большую категорию товаров из Китая, и мы таким образом протянем руку американскому бизнесу, чтобы он возвращался домой, чтобы он строил здесь фабрики, заводы, создавал рабочие места, создавал добавленную стоимость. Значит, это плюс, это будет повышаться налоговое отчисление, будут расти доходы американцев, и все будут довольны. Вот что он говорит. И, в принципе, те, кто понимает, опять-таки, американцы же тоже разные есть, те, которые, так сказать, занимаются бизнесом, а есть такие вот аграрные там или какие-то, так сказать, другие американцы, которые там живут, ну, своим, как бы, своей семьей и не далее как. Вот, они, может быть, им не нравится некая вот эта неполиткорректность Трампа, а в целом он соответствует вот тем интересам, которые он выражает, интересам страны.
Давайте продолжим после новостей. Николай Топорнин у нас в гостях, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Сейчас информационный выпуск, потом небольшой блок рекламы, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 столица. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Николай Топорнин с нами на связи. Доцент кафедры Не на связи, точнее, здесь с нами в студии, простите, и на связи тоже. Николай, мы просто привыкли, что вы обычно по телефону с нами. Николай Топорнин, он доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Так, Виталий Фили тут внезапно спрашивает, мы с вами про, значит, про вот эти вот националистические настроения в Европе обсуждали в предыдущие полчаса, а баварский сепаратизм не может поднять голову, а он вообще есть?
Да нет, конечно, никакого баварского сепаратизма нет. Он себя проявляет только во время матчей Бавария против Боруссии Дортмунд. Вот тогда он себя проявляет в полном объеме, да, потому что баварцы, ну, у них команда Бавария самая сильная, и они вот считают, что они должны быть всегда первыми. Вот. Ну, на самом деле нет, можно только лишь сказать о том, что Бавария – это самая богатая земля Германии, да, вот, и многие к ним так с завистью относятся, вот, что они вот так хорошо живут, и нам бы тоже так хотелось бы. Ну, и не более того, не более того, конечно, в каждой земле есть свои особенности, там можно сказать, что некоторые там восточные земли тоже проявляют недовольство определенное, или северные земли, ну, знаете, таких вот каких-то больших проблем, во всяком случае, такого плана, как в Каталонии, конечно же, в Баварии нет, и я надеюсь, что в ближайшее, не только в ближайшее будущее, но вообще не будет.
Уж Каталония, там... вот, вопрос о независимости был всегда ключевым в каталонской политике, или это сейчас вдруг выстрелило?
Как-то? Ну, не всегда, понимаете, ну, что значит всегда, давайте говорить о том, что с 38 по 75 год, если не изменяет память, в Испании правил диктатор фашистского толка Франсиско Франко. И, по сути, все свободы, все демократические завоевания там, которые были или пытались осуществить республиканцы добиться, все были похоронены, то есть, в общем-то, страна жила в таком тоталитарном режиме, поэтому никакой там автономии ни у кого речи не было, да, и наоборот, он заставлял, все-таки каталонцы, знаете, немножко отличаются от других испанцев, потому что у них свой каталонский язык, или каталан, да, который достаточно, ну, прилично отличается от каштельяна, да, вот такого... мадридского, что ли, там, фирменного испанского диалекта. И вот тогда как раз Франко и запрещал использовать язык в школах, там, на телевидении, в газетах и так далее, и тому подобное, да, вот, то есть все должны были говорить по-испански. А вот когда начался переход Испании к демократическому обществу, когда они приняли Конституцию 1978 года, и в этой Конституции зафиксировали, что отдельные территории, так называемые сообщества по испанской Конституции, они могут получать дополнительные права в случае вот такой необходимости. И Каталония, естественно, как сообщество такое автономное, оно такие права получило. И в том числе активно стала развиваться вот культурная автономия каталонского языка, культура своя, да, вот. Преподавание в школах на каталонском языке началось активно, в университетах газеты стали выходить, программы телевизионные, радио. Вот, вот пошел рост таких, знаете, вот, ну, квазинационалистических настроений. Ну,
а потом все это выстрелило, наверное, в 2011 году, когда политика жесткой экономии началась. Нет?
Ну, кризис, конечно, я с вами соглашусь, что кризис, безусловно, он разжег, наверное, вот эти страсти, но все-таки даже если посмотреть вот на протяжении 30 лет с момента вот падения режима Франко, все-таки нельзя сказать, что прям уж такой был националистический угар в Каталонии. Нет, там сформировались партии такого левоцентристского и даже в какой-то степени леворадикального толка, которые почему-то в какой-то момент вот в качестве своего такого политического знамени взяли на вооружение вот этой националистические идеи. Вот в какой-то момент. И знаете, они чем стали аргументировать тогда? Ну, всегда Каталония и Барселона всегда были приверженцами республиканского строя. И помним, да, эта война, в общем-то, шла вот за республиканские ценности, и как раз Барселона была одним из главных очагов сопротивления. А Испания, даже после того, как режим Франко пал, она почему-то решила восстановить монархию. Вот, сегодня это парламентская монархия, ну, тем не менее, это монархия. И вот когда проводятся опросы общественного мнения, вот где такое явное большинство есть, да, в Каталонии по вопросу политического режима, они говорят, что мы хотим республиканскую форму правления, вот, как у них претензии, нам не нужна монархия. То есть там более 80%, там чуть ли не 85% вот по опросам каталонцев выступают за республику. Вот даже здесь они расходятся. Ну, и вот когда там кризис, да, вот этот 8-го года, там проблемы начались в экономике Испании, там эти вот националистические партии подхватили вовремя, да, вот стали играть на этих нотках. Ну, вот тогда и появилось такое вот движение, да, за независимость Каталонии. Наверное, ему, скажем так, ну, 15 лет максимум. 15 лет максимум. И вот в такой вот яркой форме, наверное, вот оно вот началось с 2014 года, когда Артур Мас, тогдашний лидер правительства Каталонии, решил провести референдум, но ему было отказано. И он трансформировал его в консультативный такой опрос. То есть он ушел от ответственности, он понимал, что может получить соответствующий срок, ушел от ответственности. И результаты, что интересно, оказались примерно такие же, как и на референдуме 2017 года.
С Пучдемоном уже.
Да, с Пучдемоном. Примерно такие же. То есть опять, понимаете, вот не собирают они даже, как в Шотландии, 60% не набирают, чтобы вот высказаться за
выход. А дальше-то что будет? Ну вот они походят, побросают, как у них была какая-то акция, туалетную бумагу они в сторону полицейских бросали.
Ну а сейчас они поджигают баки, вон баррикады по ночам строят, с полицией соприкосновения у них идут, витрины кое-где разбивают. Ну такой вандализм он сейчас начинает потихонечку там преобладать. Это очень печально, конечно.
Ну, а дальше-то что, как вы считаете? Вот ваш прогноз.
Ну, дальше то, что давайте исходить из того, что Мадрид занял четкую однозначную позицию. Никакой независимости у Каталонии не будет. Есть конституция Испании, эту конституцию должны соблюдать все, в том числе автономные сообщества. И если они этого не делают, то тогда правительство центральное имеет право задействовать 155-ю статью Испанской конституции и ввести так называемое прямое правление, что и было сделано после вот этого референдума 2017 года. Они отменили его итоги, сняли всех с должности, ввели туда прям прямое мадридское правление. Да. Вот, и даже сейчас они сказали, сейчас они его восстановили, правительство Каталонии теперь свое как бы избирается, но они сказали, что если опять вы будете идти вот по этому пути, пути непризнания положений конституции, законодательства, решений Конституционного суда, мы тогда опять вернемся к тому, что ведем прямое центральное правление.
Но все равно вот эти вот всполохи крупные, получается, в Испании, в Великобритании, это о чем говорит? Помните, идея была мультикультурализма, который потом Ангела Меркель сказал, что, значит, все провалено. Но, получается, есть Европа до периода Европейского Союза, есть Европа периода Европейского Союза.
Смотрите, давайте опять разделять мухи от котлет. Все-таки мультикультурализм имел несколько иное в виду, да, это принятие переселенцев, иммигрантов из третьих стран, не из стран ЕС.
Конечно, вы просто не дали мне договорить.
Да. Да. И второй момент, Каталония, даже вот когда сами каталонцы, которые выступают за независимость, они все говорят, мы хотим остаться в Евросоюзе, мы не хотим никуда выходить, мы хотим, чтобы у нас было и шенгенское пространство, мы хотим, чтобы у нас было отдельно, и евро, да. и таким образом, понимаете, вот они говорят, что мы хотим остаться в ЕС, подразумевая, что и границы-то у нас не будет с основной Испанией, вы нам предоставьте независимость, и мы с вами будем, нет, независимость, они говорят, Мадриду, вы нам предоставьте независимость, мы никуда из ЕС выходить не будем, границ у нас тоже не будет, потому что въезд границ нет, как вы знаете, они все прозрачные.
Да,
и мы будем жить так же, только мы будем сами распоряжаться.
Нам нужен статус.
Да, но своей судьбой, сами будем руководить.
Противники тогда это воспринимают как? Что в Европе Европейского Союза была идея убрать любые проявления сепаратизма, из-за национализма или еще какого-нибудь изма. Не получилось, если все равно есть Брекзит, есть Каталония.
Ну, понимаете, это все-таки индивидуальные случаи, это не какая-то вот тенденция, я бы так сказал, да, потому что мы с вами уже разобрались, что в природе Каталонии и шотландского или кризиса Brexit абсолютно разные причины находятся. Абсолютно разные. Их нельзя вот уравнивать, да, и там знак тождества проводить. Абсолютно нет.
Но все сводится к тому, чтобы мы хотим выйти. Так или иначе, мы хотим отделиться,
Вот совершенно верно. Знаете, вот если спросить каталонцев, почему он хочет отделиться, знаете, вот какое-то такое веление сердца у них, да, вот дух, вот эмоции сейчас преобладают. Это хорошо, это, знаете, это модно, да. Это тренд такой, особенно в молодежной среде. Мы хотим быть независимы, мы за независимость, мы, так сказать, обеспечим больше свободы, 5-10. Ну, понимаете, вот это эмоции, да, когда вот, допустим, эмоции схлынут, и они сядут за стол и начнут думать, а где брать деньги, да, вот как обустраивать экономику, да, вот доходы, расходы. Сегодня, например, там границы, там охраняет королевство Испания, так сказать, полиция, королевство, там, да, функционирование каких-то госструктур обеспечивает королевство, 5-10, да, то есть даже таможня. То есть очень много расходов несет на себе центральное правительство, да, то есть, ну, каталонцы должны понимать, что если они будут независимы, за все за это придется платить им из своего собственного бюджета. А кто сказал каталонцам, что Испания не введет против них какие-то в кавычках, санкционные меры. Почему нет? Запрет совершенно. Угу. Потому что Брюссель им сказали нет. Если вы выйдете из состава, если вдруг, потому что Брюссель не поддерживает сепаратизм, если вы выйдете, вы не сможете стать членом Евросоюза автоматически. Вам придется пройти такой же длинный путь, какие проходят вот другие страны, кандидаты на вступление. Поэтому здесь никакого такого не будет для них преференциального режима, и они не должны вот мечтать о том, что вот выйдут они, останутся в ЕС, и все будет в этой жизни хорошо.
Вот, нет. По поводу преференции тоже любопытно, потому что Владимир Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран. Он говорит, что мы за конкуренцию, но добросовестную конкуренцию. А значит, там интересантов очень много. Помимо США и Китая и Российской Федерации, там еще Южная Корея есть, там еще страны Персидского залива заинтересованы. Ну, то есть, получается, что конкурировать становится сложнее. И что считать вот добросовестной конкуренцией и недобросовестной конкуренцией, тоже не очень понятно.
Ну, знаете, мне кажется, это такие вот заявления политиков, которые можно трактовать по-разному. То есть, то, что Владимир Путин отметил, это, безусловно, это так. А, собственно говоря, кто у нас пытается отдать свои позиции любыми методами? Да все, наоборот, хотят доминировать.
Просто стало больше.
Таких желающих стало больше. Да. Ну, давайте по Африке. Знаете, я скажу так, что традиционно Африка находилась в зоне внимания Европы, да, это связано с ее колониальным прошлым, в первую очередь. Ну, возьмите там крупнейшие колонии, Британия, Франция, в первую очередь, там немножко Испания, Бельгии, там немножко Испании, да, ну, меньше, да, там Британия и Франция. По сути, вся Африка была поделена между европейскими странами. Там американцев-то и близко не было, и китайцев тем более, и Советского Союза
но
тоже,
сейчас
да.
Китайцев там очень
сейчас
много,
китайцев,
как говорят.
Китайцев много, да, потому что они проводят такую экономическую экспансию, они никуда не лезут, но они потихонечку внедряют свои производства, внедряют своих людей, скупают акции, да, вот, то есть, ну, получают экономическое доминирование, экономические преимущества. Путем этого добиваются своих целей, потому что, ну, для них вот тоже выгода на первом месте, да, в первую очередь экономическая выгода. Они понимают, что можно кое-чем и поживиться в Африке.
Так, мне кажется,
не все страны такие же бедные,
понятно,
как кажется.
Понятно, конечно, но просто ведь когда...
Ну, все, и мы должны так же, давайте так скажем откровенно, что тут какой-то политкорректность?
Так об этом и речь.
И мы должны толкаться локтями, кулаками, там что угодно, ну, вести себя, конечно, в рамках там стандартов каких-то там, без военных действий, без там каких-то, не знаю, санкционных войн.
Ну, как не,
чтобы
не было, как в Руанде, например.
Совершенно верно. Нет, ну, Руанда – это другой случай, это вообще отдельный разговор, даже не хочется к нему переходить, ну, уже очень имеется, печальный разговор.
Конечно,
там,
имеется
да.
в виду, что кого не получается ли так, Николай Борисович, что проблема еще в чем? Мы понимали условно, как, да, как Российская Федерация, Советский Союз так или иначе имели влияние на определенные страны Африки. Университет Дружбы Народов, сколько президентов для Африки выпустил. Но сейчас ситуация поменялась. Прежние властители, диктаторы, управленцы, они уходят так или иначе. Либо умирают, либо уходят на почетную пенсию. Приходят другие люди, которые заканчивают Сорбонну, Оксфорд, Кембридж.
Ну,
то есть элита.
Кое-кто и у нас еще учится все-таки.
Кое-кто, да. Но вопрос тогда, чтобы доминировать, надо, получается, ту самую элиту уже взращивать? То есть мало делать так, чтобы давать конкретно там, денег, я не знаю, заносить, конкретно взятым правителям того или иного государства. Нужно взращивать тогда? Нужно какие-то еще проекты
Абсолютно
делать?
Абсолютно верно, потому что это, на мой взгляд, легкомысленно. Можно, конечно, пойти по этому пути и всем давать деньги, да, вот, чтобы задобрить. Потому что африканцы очень любят всякие льготы, деньги
а тут
там.
А много
да,
сразу.
А тут так много, да. Поэтому они, конечно, на это, так сказать, могут купиться. Но вы же понимаете, сегодня они купились на наши деньги, завтра американцы предложили в два раза больше, и они переметнулись к американцам, там, потом к немцам или еще кому-то. Это, на мой взгляд, недальновидный путь. Так строить политику нельзя. Ну, давайте скажем так, что, ну, вообще Африка – это такой очень сложный континент и такой африканский
особенно
менталитет.
Особенно то, что ниже Египта и прочее,
да,
это Африка.
Да,
мы говорим
да,
про ту
да,
Африку.
Да. Черная Африка, Центральная Африка, совершенно верно, очень бедная Африка. В некоторых странах до сих пор люди голодают, нет воды, там это Эбола и другие вообще напасти.
А то, что Нобелевскую премию дали премьер-министру Эфиопии, вы не думаете, что это как раз вещи одного порядка сейчас?
Ну, я думаю, что не хочу, конечно, там подвергать сомнению компетенцию специалистов.
Одно другому не мешает, что вы?
Но, на мой взгляд, мне кажется, они потерялись, когда вручили такую премию. Да, ну, там, конечно, заслуги есть, безусловно, в том, что была остановлена братоубийственная война, и что действительно сейчас там кровь не проливается, но где гарантии, что это не случится там опять там, через год, через два, когда какие-то там конфликты вспыхнут. Вот, на мой взгляд, поторопились. Ну, знаете, здесь такой, я думаю, что когда они вручают эти премии, они руководствуются неким таким географическим балансом, что вот там в прошлый раз был из Азии, там, в этот раз должен быть из Африки, потом из Европы, потом из Латинской Америки, чтобы, ну, как-то никому не было обидно, я думаю, так. И тем более, что в этом году почему-то и круг кандидатов был крайне узок. В общем-то, выбирать особо не из кого было, откровенно говоря. Только какие-то разговоры шли о том, что Дональду Трампу дать там премию.
Ну, когда-то Барак Обама ее получил,
ну, почему получил, бы и нет. Ну, знаете, вот это та вот премия, знаете, которая, мне кажется, такая, знаете, она вот вторичная все-таки. Главные Нобелевские премии дают за достижения в науке, да? Физика, математика, химия, биология, там космос, все что угодно.
А за мир во всем мире нет?
Ну, это такая дополнительная, это еще не было предусмотрено самим Нобелем, да, это потом уже дополнительно, вот, не помню, в каких 70-х годах или 80-х, было принято решение, что вручать такую премию, чтобы поощрять тех вот политиков или гражданских деятелей, которые, ну, выступают за мир или что-то такое делают для мира. То есть, как бы, с одной стороны, это позитивно, но, с другой стороны, это превращается вот в раздачу каких-то, я не знаю, там, дивидендов каким-то там политикам, и то непонятно даже почему. Ну, то есть, ну понятно, что есть какие-то заслуги, очевидно, но чем этот человек там более заслуженный, чем другой, вот здесь вот не всегда это понятно.
7373948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Несколько звонков. Ой, сейчас, секунду, примем. Да, я готова выслушать вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Николай Борисович, вот, а как у нас обстоят дела с нашими национальными интересами? Не слишком ли мы со своими значительными природными ресурсами, с нашим значительным человеческим капиталом залезли вот в международные отношения и влезаем в них, в том числе с Китаем? И провозгласив при этом, ну, никак мы без международной кооперации не проживем. А не получится ли так, что им будет совсем хорошо, а нам, как всегда, не очень?
Спасибо.
Ну, знаете, я отвечу вам так, что сотрудничать нужно. И стараться сотрудничать с выгодой для себя, для нас.
И нефть добывать не только в России нужно.
Совершенно верно, нефть добываем не только мы, но я соглашусь с тем, что мы немножко сегодня живем, знаете, так иждивенчески все-таки. Если посмотреть на наш бюджет, который сформируется, вот сейчас формируется в Госдуме на 2020-2021 год, и посмотрите, почти 40% бюджета формируют доходы от продажи нефти и газа.
А мы так хотели слезть
нефть. Да, мы все время говорим, и наш премьер говорит, и президент говорит, что мы должны слезть, и назначают сроки соответствующие. Но, по сути, ничего не происходит. В реальной экономике ничего не происходит. Опять, по большому счету, большая часть бюджета, половина, по сути, половина бюджета формируется вот за счет продажи энергоносителей. Но это о чем говорит? Да? О том говорит, что мы, в общем-то, не вкладываемся в нашу экономику в первую очередь. Ну да, мы покупаем на эти деньги, мы, безусловно, продаем нефть за валюту, за евро, за доллары, мы за эти деньги покупаем что-то нужное для страны.
И складываем их еще заодно.
И складываем. Ну, это так полагается, чтобы резервы были у страны. У нас сейчас очень большие резервы. Кстати говоря, тоже у меня возникает вопрос, зачем эти деньги держать в кубышке, почему нельзя их вкладывать в реальное производство. Но вот проблема в чем? Вот мне, знаете, тут созвучна мысль, которую недавно высказал министр эконом-развития Максим Орешкин, о том, что деньги у нас есть, у нас не хватает технологий производственных, понимаете? Потому что, да, вот у меня, допустим, есть там миллион долларов, условно говоря, а вот создать здесь производство, предположим, там каких-то компьютеров российского, да, вот производства именно, у меня нет возможности, что таких технологий в России нет. Ну, действительно, посмотрите, мы в магазине не можем купить ни смартфон российский, ни компьютер российский, ни телевизор российский, ни телефон, там все что угодно.
А получается, если хотите российские, тогда придется закрывать страну.
Почему закрывать страну? Нет, нам нужны технологии. Ну, смотрите, Китай что сделал? Мы неправильно понимаем, значит. Китай что сделал в свое время при Дэн Сяопине? Он, наоборот, страну открыл по максимуму. Он пригласил к себе иностранные инвестиции, иностранный капитал, иностранных инженеров, иностранных технологов.
Иностранных закупил, разобрал до винтика,
ну, потом...
и начал делать такие
же. Да, но подождите, ну с чего-то надо начинать?
Безусловно.
С чего-то надо начинать, правильно? Если у Китая при Мао Цзэдуне вообще ничего не было, да, там даже лопат не хватало на селе, то, конечно, с чего-то надо начинать. Вот они начали с того, что просто начали учиться клонировать что-то современное. У них вначале получалось очень плохо, да, потому что, помните, да, вот там лет 30 назад китайские товары, ну, были крайне низкого качества. Сегодня брендированные китайские товары, в принципе, уже достаточно высокого качества, при том, что стоят они раза в 2-3 ниже, чем там те же аналогичные американские или европейские товары. Вот как поступил Китай. А мы что, мы хотим, наоборот, закрыться? Что, мы умнее китайцев или кого-то еще мы умнее? Вы посмотрите.
Мы хотим присоединиться. Мы хотим сначала дружили с Западом, а теперь
нет,
будем
нам нужно, ждать, когда нам будем нужно дружить с высокотехнологичными странами, моя точка зрения. Мы, конечно, можем дружить с Африкой, мы можем дружить с Латинской Америкой, нужно дружить, но, извините, ни из Африки, ни из Латинской Америки никакие технологии, инновации в Россию не приходят. Они могут прийти только из высокоразвитых стран, такие как США, такие как страны Евросоюза, ну, в первую очередь, локомотивы Германия, Франция, Бенилюкс, та же Великобритания, Япония, про нее нельзя забывать, обязательно нужно помнить, Южная Корея, тот же Китай, Сингапур, там, кстати, знаменитые тигры азиатские. Вот от кого сегодня зависит прогресс именно в промышленной сфере. У нас деньги есть, но у нас нет технологий, понимаете? И, к сожалению, ну вот получается так, ну я тоже могу, знаете, сказать, а почему мы не можем, имея деньги, создать такой же автомобиль, равный по качеству Мерседесу? Ну почему мы не можем?
Мерседес уже собирает здесь, лет. Можем говорить, нет, что стоп. Это автомобиль
наш. Мы собираем всего лишь крупноузловая сборка, ничего мы там не делаем, да, прикручиваем колеса, сиденья, там двери навешиваем и что-то еще. На самом деле все главные компоненты собираются в Германии, ну, там и других.
Чайка тоже не была советским автомобилем.
Абсолютно верно. Вот я поэтому и говорю, ну, Чайка была, во всяком случае, делалась у нас, хоть что-то делалось у нас, там, Волга делалась у нас, Запорожец делался у нас на наших станках, да. Единственный завод, который, в общем-то, иностранный, это Фиат, завод Жигули, Лада Тольятти. Вот, ну, значит, своего не было, поэтому за это время, посмотрите, и 90-е, и нулевые годы, и вот 10-е годы, 30 лет прошло, у нас не появилось, по сути, ни одного серьезного автомобильного производства. Все только крупноузловые, сборочные, и это хорошо, потому что мы пошли по пути Китая, мы приглашаем автопроизводителей стран мира, но показываем, что да, они могут делать, и учим наших инженеров, рабочих и наших студентов в том числе, учим, вот они, передовые технологии, вот
конечно, как будет это делать. Конечно, но за счет того, что технологии все равно, скажем так, мы пытаемся догнать эти технологии, остается что? Вот премьер-министр Дмитрий Медведев заявляет, Европа устала от желания США доминировать во всем мире. Но если такова конъюнктура, что можно просто удобно доминировать, тебе больше никто не мешает, но тогда это как бы обычные здоровые рыночные отношения. Либо ты доминируешь, либо ты догоняешь, либо ты отстаешь.
Ну, правильно, идет конкурентная борьба. И в мире это тоже надо понимать и нам, и нашим политикам, что идет конкурентная борьба. Правила, да, они, может быть, не всегда такие очень хорошие, приятные, так сказать, пушистые, жесткие правила, толкаются, пихаются, локтями бьют. Но это конкурентная борьба. Вы должны каждый день доказывать, что вы можете быть лучше, что вы готовы конкурировать. Я могу спросить наших уважаемых радиослушателей, а что мы можем России предложить вот, даже европейским соседям? Что мы можем продать? Вот что мы можем продать? Пусть Медведев скажет, что он может. Может продать говорит российского, кроме водки, икры, там, шубы или что-то еще. Что он может продать? Я не беру вооружение, давайте так. Мы с вами говорим, вооружение да, и нефть и газ
шубы
не
уже
брать.
Тоже особо не котируется, ну, потому что
там экологи, да, там экологи.
Смотрите,
уже,
да, а Дмитрий Медведев что говорит? Россия занимает взвешенную позицию и хочет, цитата, «дружить со всеми странами». А можно вообще в политике дружить? Политика, это
можно,
же не про дружбу.
Нет, можно, когда это взаимовыгодно, понимаете, вот о чем, я так думаю, говорит Медведев, что если это выгодно, вот, допустим, Северный поток-2, нам выгодно продавать, а им выгодно покупать газ. Вот это взаимовыгодное сотрудничество, оно идет даже помимо санкционного режима. А если это просто речь о том, чтобы давайте дружить, так сказать, там, организовывать фуршеты, какие-то конференции, презентации, ну, на мой взгляд, это ни к чему такому позитивному, ну конечно,
зато приведет. Зато это получается.
Но, ну, получается, согласен, да.
У нас здесь в гостях был Николай Топоронин, доцент кафедры Европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо вам, да, спасибо.